Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Всем добрый вечер. С вами генеральный продюсер радио «Бизнес ФМ» и ведущий программы «Без дураков» на «Эхе Москвы» Сергей Корзун. И мой сегодняшний гость Владимир Лукин. Владимир Петрович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Давненько хотелось с вами встретиться, потому что в этой программе у меня люди с судьбой. Судьба у вас, несомненно, есть.
Ну вот не срасталось, а теперь срослось.
Ну, слава богу, будем надеяться, что и дальше будет срастаться. Я тут полистал довольно много страничек интернета и обнаружил, что в последнее время, по крайней мере, вы практически не давали интервью о себе. А вас, в общем, так публично, хотя вы фигура абсолютно публичная, омбудсмен, да, главный защитник прав человека, в общем-то, не то чтобы особо известно. Вот встретил упоминание, что сын ваш, например, начал политическую карьеру раньше вас, в обществе «Мемориал», причем, а вы еще в это время там академическую карьеру вели. Правильно или неправильно?
Ну, это не совсем точно, но действительно его, по-моему, его в Моссовет выбрали раньше, чем меня в Верховный Совет. Или и я уже не помню.
А он еще до этого в «Мемориале», как говорят, вроде участвовал. А вы еще там, наверное, аналитические записки всякие писали.
Ну, вы знаете, насчет того, что знаком я был с людьми, которые потом создавали «Мемориал», конечно, задолго до того, как он, так сказать, то мог что-то делать самостоятельно. Просто я бы сказал... Мы со старшим сыном из одной компании, но исторически это была все же моя компания, а не его.
Вообще у вас двое сыновей, да?
Двое, да.
А второй чем занимается? Ну первый, историк. Собственно, политика и история, аналитика.
Он историк, чистый историк. Историк, он раньше был по раннему средневековью российскому, а сейчас он историк по вообще старое, по 11-му, 12 веку, 13-му, вот по таким...
То есть современная
действительность. По истокам российским.
20 век слишком сильно грузит, уже лучше там подальше копнуть, оно и безопаснее,
ну, наверное,
может быть.
Наверное, он со слов старшего сына, который китаист, знает знаменитое изречение Конфуция. Если хочешь узнать будущее, занимайся прошлым.
Угу. Внуками одарили вас дети?
Да, у меня внук есть... Он уже тоже довольно большой, ему 20 с небольшим. Угу. Он учится в институте.
Не определился еще, кем будет.
Ну, раз учится, он учится в МГИМО, значит, у него перспектива международника, а более конкретно нет.
А у вас все сыновья в МГИМО учились, да?
Нет, вот нет. Старший, нет, у меня старший МГИМО, а младший учился на ИСТФАКе МГУ.
Ага, а вы заканчивали в свое время ИСТФАК, педагогического института?
Нет, не Крупская, это институт... Московский государственный педагогический институт имени Ленина, Московский государственный университет. Mm-hmm. Он, собственно, и был когда-то вторым университетом, назывался, по-моему, в 20-е годы или в начале 30-х, а потом его сделали пединститутом.
По призванию историк или история для вас просто инструмент дальнейшей работы? Потому что
конечно.
Доктор исторических наук, профессор. Общем,
конечно, историк. Но историк, конечно... С политическим уклоном, просто раньше не было никаких политологий, да и сейчас я отношусь с некоторой двусмысленностью к политологии, а история — это и есть политология, обращенная в прошлое, так сказать, и, ну, я бы сказал, с бэкграундом, если так сказать по-английски, то есть с таким хорошим фоном, с основой. Вот, поэтому, да, историк, но политикой я, конечно, интересовался с ранья.
И, наконец, там в самом конце 80-х представилась возможность поучаствовать в ней.
Да, в общем, и у меня, и у некоторых людей моего поколения все наоборот. Сначала мы размышляли и занимались теоретизированием. А когда нормальные люди переходят с живой практики, в том числе и политической, на теоретизирование и размышления, нам пришлось заняться политикой.
Ну, так, собственно, политикой до сих пор и занимаетесь. Хотя у многих наблюдателей есть такое ощущение, что с тех пор, как вступили в эту должность главного правозащитника страны, Вроде как и из политики ушли. То есть, ну, конечно, участник общественного процесса, но не политик совсем.
А я законопослушный человек. Дело в том, что закон, федеральный конституционный закон об уполномоченном запрещает уполномоченному по правам человека заниматься политикой. И правильно, в узком смысле политикой нельзя заниматься, потому что ты не сможешь беспристрастно подходить к каждому гражданину, а уполномоченный должен равнозначно относиться к любому гражданину, независимо от того, каких взглядов он придерживается. Так что этот закон в этом смысле правилен, поэтому уже закону он не может в партиях состоять, именно поэтому я должен был приостановить членство в той партии, основать одним из основателей которых я был.
Ну да, партия, можно сказать, Яблоко, да. Практически вашего имени вместе с еще двумя товарищами. Да,
да, буквы. Партия трех буквы. Букв. И одного фрукта, да?
Ага. А приостановили членство или вышли из партии?
Нет,
как это формально осуществлялось?
Ну, это разницы никакой нет. Я приостановил на время исполнения своих обязанностей. Поэтому я всегда говорил и говорю, что я не меняю своих взглядов в зависимости от того, какая новая строка появляется у меня в трудовой книжке. Поэтому я, конечно, приостановил членство. Конечно, это не значит, что я готов, так сказать, автоматически защищать любую конкретную позицию нынешнего, так сказать, нынешней партии, потому что я просто не участвую активно в этой работе.
Да, но я вас не буду на это толкать и читать.
Но я,
еще предвыборный период.
Но я, так сказать, взгляды мои меняются, но не в связи с моими должностями.
Сегодня о человеческом. А друзей у вас много?
Традиционно очень много, но с годами постепенно просто реже встречаешься с друзьями, да и с друзей становится меньше.
Друзья школьных
времен, институтских?
Одних уж нет,
те далече. У меня в небольшом количестве остались и школьные, и институтские, и более поздние друзья. Но вообще и работа, и, наверное, какие-то уже жизненная инерция не оставляет времени для частых встреч. Но ведь друг — это не тот, с кем часто встречаешься, а тот, с кем знаешь, что в любой момент можно встретиться, и ничего особо радикально нового, к счастью, не произойдет. Он как был, так и есть. Вот это,
друзья. А советуюсь с друзьями вот по вашей нынешней работе? Скажем, ну, с друзьями, не имеющими отношения к политике.
Советоваться не советуюсь. Как, то есть, советуюсь? Я, конечно, не звоню каждый раз, когда нужно принять какое-то решение и так далее. Но я сверяю, конечно. Опять же, советуюсь в том смысле, который я только что сказал. А что бы подумал тот-то X или тот-то Y. А когда встречаюсь, конечно, обмениваемся мнениями. И я сверяю часы, так сказать, по моим друзьям. Потом близкие личные друзья и люди, которых уважаешь, это не вполне полностью совмещающиеся позиции. Угу. Вот я с людьми, которых уважаю, я сверяюсь, конечно же.
А домашние пристают с вопросами, с просьбами? Вот у меня друг там.
Ну, с просьбами скорее нет, а вопросы, конечно, все задают, с кем встречаюсь периодически, это понятно.
Угу. Напомню, Владимир Петрович Лукин, гость программы «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Вычитал я, что вы любите играть в футбол и хоккей. Правда ли это?
Ну, в моем возрасте говорить об этом бахвальство, но я футбол, да, я всегда, когда меня спрашивали, какими спортами вы интересуетесь, я говорю, только азартными, а именно футбол, хоккей и преферанс.
Ага.
Вот.
Мастер преферанса?
Нет, мастером я себя назвать, конечно же, не
кандидат
могу.
Кандидат в мастера.
Я думаю, кандидат в кандидаты. Но азарт был в свое время, и так на среднем уровне я играл.
Ну, тогда и шахматы, возможно.
Шахматы,
и бридж,
точно,
наверное, или нет?
Точно.
Советская замена бриджу была все-таки.
Да, нет, шахматы, конечно, были периоды давние, когда я интересовался ими даже. Теории изучал и так далее, но дальше третьего разряда не пошел. То ли по ленности, то ли по отсутствию способности. Я вообще не уверен, что у меня есть выдающиеся математические способности, счетные, так сказать. Если что-то в голове есть, то не счетное, скорее интуитивное.
Владимир Лукин в программе «Без дураков» на «Эхе Москвы». Выросли без родителей, это факт общеизвестный. Обоих репрессировали тогда, после вашего рождения, да?
Я бы не сказал, что я рос без родителей, потому что их действительно репрессировали в период чуть-чуть до моего и чуть-чуть после моего рождения, соответственно, отца до, мать после. Но их, к счастью, выпустили через 1.5-2 года, потому что когда... Ежов оказался тоже то ли шпионом, то ли просто врагом, я уже забыл. И его ликвидировали, а пришел Лаврентий Павлович Берия, то он же частично ситуацию поменял в некоторых регионах, но только для тех, кто не подписал на себя, значит, что он враг, то есть не раскололся, грубо говоря. Вот мои родители... Почему-то не раскололись.
А чем они занимались, пытали. Если не секрет?
Они были партийными работниками. Они были секретарями райкомов в городе Омске, где я и родился. Угу. Вот, и они не подписали на себя, значит, заявление, что они во всем согласны. И сидели, поскольку, помимо всего прочего, при всем там произволе и всех прочих качествах, эта же компания была еще и довольно бюрократической компанией. Надо было оформить все дела-то. Вот они не были оформлены, а тут, видишь, пришел Лаврентий Павлович и сказал в Омске, а там еще вроде получилось, что этот самый начальник КГБ его разоблачили как белогвардейца, и, в общем, все это вместе пришло к тому, что посадили тех, а этих выпустили. И более того, отец еще на партийной работе был некоторый, но он пошел на финскую войну, потом отечественная война, он был комиссаром Бауманской 7-й дивизии народного ополчения.
То есть реабилитирован был вчистую полностью.
Да, да, правда, да, да, да. Ну, на войне опять новые проблемы начались, окружение, выход из окружения, это тоже уже элементы подозрения. Но, в общем, их пронесло, они в этом смысле, они везунчики, они умерли своей смертью, хотя мать явно раньше, чем надо было, наверное, в иных ситуациях. Поскольку ее пытали, вставляли трубку, чтобы следов не было.
В ухо?
В ухо, и кричали, да, она у нее там в результате последние года 2-3 с головой было совсем плохо. Она уходила из дома, терялась и так далее. Я думаю, что это главная причина вот эта вот. Mm-hmm. Старая, застарелая причина. Вот, сейчас мы юбилей, кстати, отмечаем, 70 лет 37-му году. Апогею, так сказать, массовых пыток и репрессий.
И каким образом отмечаем мы этот юбилей? Ну, я так понимаю, что по вашему лицу не празднуем, конечно, естественно.
Каждый по-своему. Вот сегодня мы представляли вместе с обществом «Мемориал» и рядом других организаций книгу, которая была сделана. Эта книга, кстати говоря, Министерство внутренних дел большую помощь оказало в этом деле. Это список просто людей, репрессированных эти годы из разных, районов.
Или позже.
Несколько больше, чем 2 миллиона 600 тысяч, но только вот по системе МВД. Там еще много-много-много было всего, и говорят, что эта цифра далеко от окончательной. Но все же это хорошо, потому что все-таки известные имена, фамилии, они будут в электронной книге содержаться, и люди-то должны знать, нынешнее поколение, будущее поколение должны знать, если они не знают, откуда они произошли, то они начнут ведь не с того, что такое нельзя допускать, а с новых, так сказать, с чистого листа. А чистый лист может стать очень грязным при определенных обстоятельствах.
Мы, наверное, многого еще не знаем, потому что вот сообщение, скажем, на Никольской улице, по-моему, найдено это там то ли пыточная комната, то ли неизвестно что, сразу вызвало кучу подозрений. И первая мысль была, и в первых комментариях содержались утверждения о том, что это как раз времена тех самых расстрелов и репрессий.
Я думаю, мы очень многого не знаем. И об этом периоде, о периоде войны, когда... Новая волна, так сказать, массовых гибели была, но это уже совершенно другой разговор, хотя он в определенной мере связан с 1937 годом, потому что я глубоко убежден, что не было бы столько жертв на войне, если бы мы начинали с теми кадрами, которые ушли в 30-е годы. Вот. И поэтому великая задача историков и вообще людей, молодых людей, искать это дело. Вот у нас тут бродят разные люди в разных посольствах и все прочее. А что бы они не поискали жертв войны, жертв репрессий, и создали бы этот мартиролог великий, который бы предупреждал людей.
А что бы вам не взять это под вашу эгиду?
Вы
знаете, государство не позаботится об этом.
Это, конечно, для меня и моего скромного аппарата это дело неподъемное, но мобилизовать людей... Это дело хорошее. А что мы сделали? Вот мы вместе с мемориалом, с фондом Лихачева и с другими организациями, кто там еще, Яблоко принимало активное участие в этом деле, еще кое-кто
принимал. То есть вы готовы каким-то образом курировать этот процесс?
Ну, конечно, постараться мобилизовать людей, активно поучаствовать могу, конечно... Заменить не могу. Кстати, у нас существует комиссия по реабилитированным. Когда ее председатель скончался, Александр Николаевич Яковлев, то долго не было председателя, а теперь появился председатель, господин Митюков. Вот его это дело главным образом. Но пока я что-то, вот месяцев пять он работает, пока я не слышал ни о каких инициативах. Возможно, в связи с своей глухотой, но... Не только я не слышал.
Кстати, процесс реабилитации продолжается каким-то образом в последние годы, вот за те годы, что вы, скажем, в этой должности? Или уже все завязали? Вот там
нет,
уже
там в этой, комиссии есть списки, есть запросы и так далее, но ведь помимо реабилитации, ведь подавляющее большинство людей уже репрессированных ушло, но у них есть дети, которые пострадали. Вот мне пришлось заниматься некоторое время тому назад судьбой Юрия Николаевича Ларина, это сын Бухарина. Я там сейчас не хочу вдаваться в политические вопросы, кто хороший, кто плохой, но Бухарин, как известно, пал жертвой одного из процессов сталинских, значит, 1937 года, а сын его оказался, мать его оказалась в тюрьме, а сын оказался нигде. Его отправили в детский дом, и даже его отчество, не говоря уже о фамилии, но Ларин — это по матери, отчество даже его изменили. Он, по-моему, Георгиевич был или что-то в этом роде. И чтобы не было никакой памяти о родителях и так далее. Он блуждал везде и так далее. И все же выжил, как это ни удивительно, и стал художником. И вот он обратился ко мне с помощью, поскольку он инвалид, в результате всей этой деятельности. И обратился ко мне, чтобы ему студию, значит, сделали поближе к его дому, чтобы можно было передвигаться и все прочее. И, надо сказать, Юрий Михайлович Лужков помог этому делу. Я ему позвонил, объяснил, он распорядился, и спустя некоторое время вопрос был решен. Так что спасибо ему за это конкретное дело.
У нас большинство вопросов так решаются вмешательством или Юрий Михайлович, или Владимир Владимирович.
Ну, так как тоже? Власти у нас решают властные вопросы власти и собственности. Так везде бывает. Ну, наверное, у нас есть специфика некоторая. Но, разумеется, надо обращаться к власти, чтобы восстановить справедливость. Кто нарушает права человека? Власть. Кто может восстановить эти права?
Но практики, вы-то, практически. Вы апеллируете не к власти, а к конкретным ее первым лицам?
Я апеллирую к конкретным лицам, к тем, которые в данном случае могут наиболее, так сказать, эффективно и четко это сделать. Иногда это помогает, иногда это не помогает. Но вот для того, чтобы это могло помочь, у меня должна быть определенная позиция, да? Позиция не винтика власти, а стоящего вне ее и одновременно... человека, не подозреваемого властью в каких-то своих собственных, то есть политических мотивах для того, чтобы, так сказать, быть крутым там или что-то в этом роде. Вот здесь надо занять правильную позицию в интересах людей, которым я должен помогать.
Полномочный по правам человека Владимир Лукин, гость программы «Без дураков» на Эхе. Вернемся в студию через 2 минуты.